Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, и это «Зов предков». Не так давно нескольким своим знакомым я задал, казалось бы, простой вопрос. Как вы относитесь к птицам? Если суммировать их ответы, то получилось примерно следующее. К домашним птичкам, ну, канарейкам, попугайчикам отношусь прекрасно. А вот к городским здесь мнения, то, что называется, разделились. Кто-то их просто не замечает, кто-то считает переносчиками опасных заболеваний, и только буквально, ну, пара человек сказала, что радует глаз, приятно посмотреть, и вообще птицы – это хорошо. И вот у меня сегодня в гостях человек, для которого птицы – это не просто хорошо. Птицы – это часть профессии, часть души, и этот человек создал вообще потрясающую вещь – московский орнитариум. У нас в гостях Вадим Мишин. Вадим, приветствую тебя.
Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, радиослушатели.
Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Вы нас можете видеть на YouTube-канале «Говорит Москва». Присылайте свои сообщения, вопросы, все, что связано с птицами, на наш телеграм-канал, и вы можете нам позвонить по телефону 495-73-73-94-8, 495-73-73-94-8. Дорогие друзья, вот, кстати говоря, мне очень интересно ваше мнение, а как вы относитесь к городским птицам? Потому что сегодня это лейтмотив нашего выпуска. Я вас представил как создателя, как директора, как руководителя такого интереснейшего объединения, как Московский орнитариум. Вадим, что такое орнитариум?
Орнитарий – это…
Орнитарий, да.
Да. Орнитарий – это клиника и приют для птиц. Это одна ипостась. Вторая ипостась нашего проекта – это сокольничья площадка, где существует клуб сокольников. И, наверное, редкое, а может быть, единственное место, по крайней мере, в московском регионе, где любой человек может заняться работой, дрессировкой ловчей птицы, заняться сокольничьим делом. Так что вот мы в двух ипостасях живем, так как мы в парке «Сокольники», то «Сокольники» без соколов –
это историческое место.
Да, это нелогично, вот, и неправильно было бы. Но у нас, в отличие от, допустим, формата того же Коломенского, что я очень уважаю, там замечательный музей, там тоже есть живые птицы, и они, кстати, занимаются реконструкцией пусков, вот, это большая работа, но у нас клуб для людей, которые хотят, которые могут, которые не профессионалы, а любители, дети, например, тоже. У нас летом практически детский лагерь. Они приходят к нам и целый день болтаются у нас и занимаются с птицами в таком свободном режиме, потому что это не школа, это клуб. А то, что касается вот первой ипостаси, мы организовывались все-таки больше как сокольничья площадка.
Изначально?
Изначально, да. Я пришел к директору парка Андрею Витальевичу и предложил сделать вот как раз сокольничью площадку. Но социальный запрос оказался намного выше на клинику и приют, потому что люди подбирают птиц, диких птиц, и, к сожалению, врач, ветеринар-орнитолог крайне экзотической специализации, который не готовит, это люди уже сами дообразовывались после получения
высшего образования.
Да, вот, и тогда у нас эта сторона нашей жизни стала развиваться тоже очень интенсивно. И на сегодняшний момент у нас порядка 200 постоянно живущих в приюте птиц, и фактически, ну, можно сказать, большинство видов средней полосы нашего московского региона представлены в орнитарии.
Тогда предлагаю сначала поговорить, как и заявлено, о городских птицах, а вот попозже разобраться с соколиным делом, потому что, ну, сокольники без соколов, да, это что-то нечто. А самое главное, это же ведь историческое место. То есть, начиная еще с эпохи Ивана Грозного, там, собственно говоря, была соколиная охота, и это вообще безумно красивое зрелище. Вот когда я первый раз увидел сокола в работе, я вот честно скажу, я вдохнул и забыл выдохнуть, потому что этот контакт человека и ловчей птицы, это удовольствие, когда вот ты видишь, как они взаимодействуют. Ну вот честно скажу, дорогие друзья, при всем богатстве русского языка описать вот то, что ты чувствуешь, очень-очень тяжело. Возвращаясь к, собственно говоря, птичьему приюту. Друзья, есть такое место в Москве, куда вы можете принести практически любую птицу, и там ей окажут помощь, либо подскажут, что с ней делать дальше, либо возьмут ее в приют. И вот как раз это место, московский орнитарий, и возглавляет мой сегодняшний гость Вадим Мишин. Как вообще много вам приносит птиц?
Ну, дело в том, что мы составляем акты, и у нас остается след.
То есть все учтено?
Бухгалтерия работает. Нет, это делается, на самом деле, акты составляются, чтобы была обратная связь с человеком, принесшим птицу, и не дай бог какая-то особо опасная инфекция, если она появится, то у нас должна быть возможность связаться с этим человеком и понять регион, в акте описывается, где он подобрал эту птицу. Мы взаимодействуем с станцией по борьбе с болезнями животными и комитетом по ветеринарии города Москвы. Поэтому на самом деле мы выполняем еще дополнительную функцию мониторинга.
Мониторинга и учета.
Не столько учета, мониторинга состояния здоровья, эпидемиологической опасности, безопасности. Потому что городские структуры контролируют это и занимаются этим довольно серьезно.
Вот по поводу опасных заболеваний. То есть некоторые мои знакомые оказались правы, что, в принципе, птицы могут являться переносчиками опасных заболеваний. При этом птицы не переносят бешенство.
Да, птицы не переносят бешенство. Это уже хорошо.
А какие опасные заболевания тогда могут быть?
Ну, для человека самое опасное заболевание, которое переносит птица, это орнитоз. Орнитоз может передаваться человеку, и орнитоз дает довольно тяжелые осложнения. Это осложнение нервной системы наподобие полиомиелита. Ну, в общем, такие случаи.
Не шутки.
Вплоть до летального исхода. Либо орнитоз может дать осложнение на легкие, что тоже не облегчает жизнь человеческую.
А как он передается?
Орнитоз передается, если на слизистую человека попадут выделения птицы. Угу. А выделение птицы мы знаем с вами, только это одно отверстие, откуда эти выделения происходят. Вот. И если эти фекальные массы каким-то образом попадут, они могут, я не знаю, на ручку попасть, дверную там, или общественного транспорта, или в городе где-то. Птица пролетела, нагадила, потом это место взял человек, не помыл руки и пошел есть шаурму. Вот, и каким-то образом, вот таким сложным путем это может попасть. Правда, надо сразу оговориться, что если, не дай бог, возникнет случай, прецедент орнитоза, я вас уверяю, вся Москва будет на карантине, все будут на ушах. Это даже не бешенство. Это будет настолько серьезно изучаться, карантинироваться и так далее. За 10 лет, кстати говоря, нам в этом году 10 лет. Вот, и за 10 лет...
Это стоит отметить.
13 августа. У нас день рождения 13 августа 2013 года. Поэтому тогда и отметим. Приглашаем. Так вот, с орнитозом. Слава богу, таких прецедентов не было за все 10 лет.
Слава богу.
Да. Вторая болезнь, которая довольно распространенная, это сальмонеллез. Передается точно таким же образом, через выделение. Но сальмонеллез, ну, во-первых, это не фатальная штука, слава богу. Вот. Во-вторых, основным переносчиком сальмонеллеза являются водоплавающие птицы. И у них это фактически фоновый такой...
фоновые заболевания.
Заболевания, даже это не заболевание, это бактерия, которая существует вместе с этим организмом. Скажем, наши предки всегда знали, что сырые утиные или гусиные яйца никто не ест. Их всегда проваривали только вкрутую. Именно по этой причине, потому что люди, они не знали слова сальмонеллез.
Но они знали, что что-то не так после этих
яиц. Они знали, что после этого, да, так сказать, будет что-то не так. Вот, поэтому тут такие вещи, конечно, термическая обработка очень важна, но это не от диких птиц, в основном. Все-таки это заболевание, которое переносится, когда в птичнике что-то нехорошо. Вот там, особенно это касается гусей, уток, то есть водоплавающих, вот там ухо-востро.
Вот у вас есть и водоплавающие, и хищные птицы, и обычные наши городские голуби, вороны. На самом деле, кого там только нет. Даже есть и, собственно говоря, домашние птицы, которые к вам тоже приносят, я имею в виду попугаев. Возвращаясь к вопросу, сколько у вас сейчас постояльцев?
Порядка 200.
Порядка 200. И вот, когда к вам приносят птицу, дальше какие действия происходят?
Наш орнитолог принимает. Происходит первичный осмотр. Птица размещается в карантине отдельно. Потом ее обследует врач-ветеринар-орнитолог. Если там какие-то травмы, то при необходимости делается операция, собирается крылышко, лапка. После этого уже идет выхаживание. Ну, а дальше уже... Благодаря нашим стараниям и как Господь сподобит, если все хорошо, то мы отпускаем. На самом деле наша основная миссия, функция – это вылечить, выходить, выпустить, так сказать. Мы идем на «вы». Вот. И здесь наивысшая радость – это когда выпускаем. У нас есть на сайте раздел «Выпуски», и там можно посмотреть, как мы это делаем. Мы не все выпуски снимаем, но когда есть возможности, мы снимаем и размещаем. Кого мы только там не понавыпускали. И слава богу, это так прекрасно. А вот кого выпустить нельзя, остается на ПМЖ у нас.
Вот кого вы себе оставляете, как раз хотел спросить.
Оставляем всех, кого нельзя выпустить. То есть здесь функция в том, что мы не можем
либо по состоянию здоровья, либо уже, ну вот, не может сама по себе жить птица в дикой среде.
Это немножко другая история. Это история про птенцов. Когда к нам приносят слетков, а особенно пуховичков, совы, пуховички маленькие, они же покидают гнезда рано, еще не умея летать, не как слетки, и начинают бродить шкодливо, так сказать, по территориям. И их находят люди, смотрят, вот одинокая птичка, пуховичок, он очень трогательный. Подбирают, а что делать не знают, приносят нам. Все, он уже у нас. Но вырастая у нас, он залюбленный. И есть такое понятие импринтинг, то есть запечатление. И он нас уже воспринимает как свою родню, семью. Мы для него все. И он перенимает наши повадки. Вот. Ну, а мы отчасти его повадки. Но начинается вот этот симбиоз, и все, выпустить нельзя, потому что в дикой природе он будет искать человека, сжаться к человеку.
Ну, потому что он на него уже ориентируется.
Он ручной.
Самые интересные постояльцы, которые есть у вас, которые, ну, о которых вы вот говорите всегда с придыханием.
Ой, вы знаете сколько? От воробьиного сычика, самого мелкого, самой мелкой совки, которая только существует, он действительно размером с воробья, но это грозный хищник. уловистый, добычливый, серьезный товарищ.
Размером с воробья.
Размером с воробья. Его зовут у нас дядя Федор. Вот, потому что он, когда хочет, когда он пугается или волнуется, он прижимает к себе перья, так сказать, он это весь сжимается, а голову сжать не может. И получается такая буква «фе». Ну и ребят прозвали дядя Федор. А потом он серьезный. Он вам не... У него взгляд, он посмотрит, так посмотрит. И также вспоминаю, у нас там...
И не смотрите на мои размеры, да?
Серьезный, серьезный. У нас дядя Федор один, который жил, мы его готовили к выпуску и поместили в разведочный вольер, который побольше. А рядом в вольере жила сойка. Он нашел лаз в параллельный вольер, забрался к сойке, удавил сойку. Сойка — это врановая птица, это полноценный, можно сказать, хищник, который за себя постоит еще, будьте нате. И вот это мелкое, вот я не знаю, это существо удавило птицу, которая в 5-6 раз сильнее, больше и так далее. Мы ему потом сказали: ну что ж ты сделал, мы тебя и так отпустим, чем она тебе, рецидивист. Вот, он потом улетел и 2 года жил у нас в орнитарии, занимая дупло и один скворечник. Они в одном месте не живут, им надо 2-3 дома и так далее. Вот, это вот воробьиные сычики. Из крупных товарищей у нас живет беркут Кайлас.
Да, он вот. У вас просто красавец.
Да, большая птица, 6 килограмм.
А почему его не выпустили?
А его нельзя выпустить, у него очень сложный перелом лапы и плюс порвано сухожилие. Лапу-то мы починили, у него косточка срослась, слава богу, а сухожилием проблемы. Сшивать сухожилие сейчас орнитологи пока не умеют. И он, мы даже не можем его в большой вольер поместить, он сидит у нас в маленьком вольере, потому что при своем весе и размахе, если он подлетит и сядет, он опять ломает лапу. Вот, поэтому он у нас сейчас, его по-другому просто нельзя, он иначе погибнет. Его и на присаду с сокольничью не посадишь, потому что лапа травмированная. И в большой вольер не посадишь, потому что он поломается опять. Вот так у нас живет. Но он очень красивый, он очень умный, как это ни странно. Он, когда сильно болел и сам не ел, его кормили принудительно. Вот, и наш коллега Денис, он приходил, брал этого монстра, это как тигру в клетку войти на самом деле, там коготь у беркута 12 сантиметров, усилие нажатия одного пальца лапы 80 килограмм.
Это он, когда даже поворачивается, вот ты смотришь на него, он делает резкий поворот головы, если честно, становится немножечко не по себе, потому что совсем рядом ты видишь огромную хищную птицу, которая, в общем, к тебе не особо расположена.
И очень хорошо вооружена. И у нее вот эти инстинкты убийства, они за десятки, сотни тысячелетий отточены до автоматизма. То есть он не будет вам просто руку царапать, да. Он пережмет так, что порвет кровеносные сосуды, то есть нанесет травмы, несовместимую с жизнью.
Так и... подождите, а как же тогда его принудительно-то кормили?
Так вот я и говорю, Дениска наш заходил, ну как, по радио показать это сложно, но он брал одной рукой за лапу, за одну, потому что вторая травмированная, а второй рукой обнимал его за туловище. И вот так его прижимал к себе и выходил с ним уже из вольера.
А птичка-то после... не сопротивлялась?
Нет.
Умный.
Нет. Он спокойно все это воспринимал. К нему подходил наш уже второй коллега. Вот, и кормил его, ну, естественно, мясом, суточными цыплятами, вкладывая ему в клюв. И таким образом мы поддерживали его состояние, пока он не стал есть сам. Ему было очень сложно самому есть, потому что ему же надо сидеть на лапах. Одной лапой он держит, на второй сидит там.
То есть он физиологически, да, этого сделать даже не
может. Ему было тяжело, да. И вот когда уже у него все срослось, и у него был японский гипс. Извините, не по выражению, а по месту производства, то есть по технологии. Там специальный полимер, который застывает, то есть это не гипс, это довольно сложная лангетка, вот, которую надо было менять по мере отека. То есть отек спадает, срезают, новый одевают, опять отек спадает, гипс начинает болтаться, опять срезают. То есть ему вот эти операции, получается, по смене гипса делались несколько раз.
Вот так. Титанический труд.
Ну, просто заниматься надо, нельзя запускать, скажем так.
У нас здесь вопрос в нашем телеграм-канале, я попробую на него ответить. Вадим, а вы тогда дополните мой ответ. Вопрос следующий от мастера. А сову, выращенную в вашем питомнике, можно забрать себе в качестве дикой кошки? Ее кормить надо или она сама мышей ловит? Дорогие друзья, ну, во-первых, по нашему законодательству запрещается держать диких животных в неволе без соответствующего разрешения, раз. Во-вторых, практически все совы являются краснокнижными, а это уже, извините меня, уголовно наказуемое преступление. И вот если вам кто-то предлагает завести дикое животное, либо вы сами решили приобрести, знаете, что вы нарушаете закон. Я прав?
Во многом да.
Тогда поправляйте.
Есть нюансы, как говорится. Закон суров, может быть, по отношению к сокольникам слишком суров, потому что под запрет попали все... соколообразные. Соколообразные — это ястребы, вообще все ловчие птицы дневные. Все попали под запрет.
Ну вот здесь вопрос по поводу совы.
По поводу совы, но не все совы запрещены. Не все совы в Красной книге. Есть фоновые виды сов. И в принципе теоретически их вроде как и даже можно.
Но по законодательству вообще диких животных без специального разрешения
изымать. Изымать диких животных нельзя. Если у вас вид, дикий вид животного, у вас должен быть документ о его происхождении, что вы взяли ее из питомника, где официально, где есть разрешение Росприроднадзора на разведение, и это уже искусственно в домашних условиях, в человеческих условиях выведено животное, его уже нельзя выпустить в природу и нельзя назвать диким. Хотя вид сам по себе дикого животного. Но он должен быть документ о происхождении, что вы не изъяли из природы. Изъятие из природы является преступлением. Только в целях лечения и реабилитации.
Кстати говоря, буквально недели две назад РИА Новости сообщали, что в Москве как раз у одного из фотографов изъяли сову. Там человек не мог предоставить документы, и, собственно говоря, там дальше уже ведется следствие. Ну, а мы сейчас должны прерваться, послушать новости, поскольку новости – это не Гулькин клюв, а новости – это дело серьезное. Так что вперед!
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Мы продолжаем эфир программы «Зов предков». С вами Григорий Манюф, и сегодня у меня интереснейший гость. Причем слово «интереснейший» я употребляю не в качестве журналистского штампа, а это на самом деле человек необычный. Вадим Мишин. Вдохновитель, создатель и руководитель московского орнитария. Вот интересная штука. В качестве символа, такого геральдического символа, очень часто на изображениях можно где-то увидеть орлов, каких-то гордых птиц, соколов и так далее. Но вот у тех же самых коренных народов Севера является прародителем очень интересная птица – ворон. Его еще называют кутх. Он является сотворителем мира, по некоторым поверьям, он является прародителем человечества и так далее. То есть там очень много разных интересных функций ему приписывают. При этом ворон – птица небезопасная. И узнал я об этом как раз от моего сегодняшнего гостя и моего очень хорошего товарища Вадима Мишина. Вадим, почему ворон птичка такая, что с ней шутки плохи?
Из птиц нашего региона, средней полосы, черный ворон является самой опасной птицей.
Вот так.
Ни сокол, ни ястреб, ни орел и ни беркут даже не представляет такой опасности для человека, как черный ворон.
Что ж ты вьешься?
Что ж ты вьешься, да. Ну, во-первых, действительно, мы для ворона еда.
Вот. То есть вот для такой относительно небольшой птички мы такие большие еда.
Еда, абсолютно верно.
Прекрасно, утешили.
Вот. Если у орлов и соколов оружием являются когти, то у ворона оружием является клюв. У него очень мощный, острый, специально природой дооборудованный клюв. У него не просто клюв, у него есть подклювие, у него крючочек на конце клюва. И если просто птичка вас ударит клювом, ну, клюнула и клюнула, да, самое большее, но в конце концов там ранка какая-то будет, то если вас ударит ворон, то волен-сневоленс, он у вас оторвет кусок мяса. Вот, потому что этот крючок вопьется, он оторвет кусочек мяса вместе с вашими штанами.
Да, вот ворон ворону глаз не выклюет. Это вот как трактовать эту поговорку?
А так и трактовать, что ворон ворону глаз не выклюет, а не только оружие, но и приемчики у ворона. Ворон – это птица, которая не охотится, а добивает. Она добирает слабую, раненую, больную дичь какую-то, которая может быть живая, может быть в разы крупнее самого ворона. В этом случае ворон бьет по глазам. И удар ворона, в чем особая опасность? Если он ударит человека в глаз, он может добить до мозга. И это смертельный удар, раз и все. Вот, чик, вы на небесах. Так что в этом плане работа с воронами, вот у нас в Сокольничьем клубе с воронами не работают, хотя вороны у нас есть. И у воронов очень интересное качество, что они чрезвычайно умные. Это, опять же, самая интеллектуальная птица.
Вот их часто приручают.
Они не просто приручаются, они разговаривают. И не просто разговаривают, они разговаривают контекстно, осмысленно, представляете себе?
При этом признают хозяина, с ними достаточно, ну, относительно легко наладить контакт.
С детства, с его детства, то есть вот если он из птенца, вот надо из птенца с ним заниматься. Если это взрослая дикая птица, то рисковать не надо ни в коем случае.
И, дорогие друзья, ворон и ворона – это, в общем, не муж и жена. К чему я это, собственно говоря, эту сентенцию озвучил? Потому что у нас здесь есть в телеграм-канале сообщение. Здравствуйте, у нас живет молодая до года ворона. Подобрали ее, потому что как она была без хвоста и крыльев. Лапы были повреждены, живет в вольере. Лапы окрепли, но крылья и хвост за 4 месяца так и не выросли. Летать не может. Вопрос. Можно ли вызвать вашего орнитолога, чтобы ее показать? Анализы ей делали, все хорошо.
Ну, конечно, можно. Для этого надо связаться с нашим орнитологом. Это можно сделать через сайт и договориться уже. Либо привести...
На сайте Московского орнитариума у вас... Да, все контакты есть.
Да, конечно, там телефон. Мы, если есть необходимость, дадим непосредственный сотовый номер нашего врача, и договорятся, конечно, и выезжаем, и смотрим. Причем для нас все птицы птицы. Мы не сортируем, что кто-то лучше, кто-то хуже.
Еще одно очень интересное сообщение. За своим балконом сделал две кормушки с семечками, орехами и салом. Прилетают синицы, воробьи, поползни и два дятла. Сделал так, чтобы голубям не пристроиться. Дятлы красавцы, но стучат по палочкам громко. И будет соседи. Вы знаете, дорогие друзья, я где-то слышал такое поверье, что если в лесу увидеть дятла, именно увидеть, не услышать, и загадать при этом желание, когда он стучит своим клювом по стволу дерева, то это желание обязательно сбудется. Так что вот возьмите себе на вооружение. Ну, а меня просто распирает, чтобы перейти к следующей теме нашего разговора, которую мы анонсировали, это соколятники. Вообще все, что связано с соколами. Потому что у вас потрясающее место, где любой желающий может прийти, начать, ну, если не работу, то, по крайней мере, пообщаться с ловчими птицами, узнать какие-то азы, как это вообще делается. И вот, то есть, вот прямо человек с улицы приходит и говорит: «Здравствуйте, можно мне к вам?» Говорит: «Пожалуйста». Да?
Так? И именно так. Любой человек...
Я-то утрировал сейчас.
Нет, любой человек действительно может приобщиться к этому делу. У нас есть такая функция вынашивания, прогулка с ловчей птицей по парку Сокольники. Это прогулка до 1,5 часов, потому что дальше птица устает. А мы прежде всего
думаем... А прогулка как она выглядит?
Приходит человек, ему одевается сокольничья перчатка. На сокольничью перчатку сажается либо сокол-пустельга, либо сокол-чеглок, либо серая неясыть, либо ушастая сова. Вот, то есть птицы, которые ручные, выношенные и нуждаются в прогулках, это для них удовольствие, не эксплуатация ни в коей мере. И вот до 1,5 часов мы находимся в парке Сокольники, и мимо нас проходит тропа здоровья, 6 километров. Спокойно, замечательно оборудованное место. И, пожалуйста, гуляйте, набирайте здоровье, выгуливайте птицу.
А птица находится вот в этом колпачке, который называется
нет.
клубок?
Нет? Нет. Птица находится, она с сокольничьей амуницией, то есть у нее пуцы, должик, перчатка. И человек с ней гуляет, птица все видит, человек все видит, происходит процесс контакта, потому что...
Орнитолог за этим еще и присматривает, естественно.
Нет. Мы, во-первых, мы, конечно, вот неадекватному человеку на руку не посадим.
И технику безопасности вы тоже объясняете, что не нужно гладить птичку другой рукой.
Объясняем и технику безопасности, как себя вести, естественно, это не просто так. Вот потом, когда человеку понравится и человек захочет заниматься, пожалуйста, он может прийти в наш сокольничий клуб и заниматься с нашими птицами, с ловчими птицами. Конечно, первое время это будут безопасные птицы, как я уже сказал, это соколы-пустельги, это соколы-чеглаки. Вот, потом уже можно заниматься и ястребами, и с соколами, и даже с филинами, но это уже человек должен соорганизовываться и в питомнике заказывать этих птиц, получать соответствующие документы, разрешения, это все не так просто. Мы, естественно, как клуб в этом, ну, по мере наших сил и возможностей стараемся помогать, но... Хочется еще сказать одну вещь. Ведь соколиная охота, вот у вас анонс вашей передачи, это потеря контакта человека и животного, когда мы потеряли связь. Так вот, связь между птицей и животным, ой, и человеком, извините за такой каламбур, она была, ну, по существующим историческим данным, еще с времен древних хетов, там есть... изображение человека с птицей на руке.
Это... То есть это какие-то доисторические времена?
Ну, 1500 лет до нашей эры. Вот. Так что это достаточно давно. И без понимания, без знания, можно сказать, языка птицы, потому что сокольник должен понимать птицу как, я не знаю, как сам себя. Они должны в этом слиться, потому что у птицы это не собачка на поводке, и больше того...
Это вольное, живое существо, достаточно сильное, самостоятельное, которое сама принимает решения и, естественно, ориентированное на человека, но при этом нужно точно знать, четко помнить, что это животное, которая с человеком может сотрудничать, но подчинить своеволе птицу ловчую невозможно.
Больше того, к птице сокольники отлично знают, что неприменим принцип кнута и пряника. С ловчей птицей нельзя разговаривать на повышенных тонах. Нельзя рассердиться, нельзя ругаться. Вот просто вот выказать свое неудовольствие. Если человек выказывает неудовольствие, тем более агрессию по отношению к птице, то птица не строит причинно-следственных связей, что вот я сделала не так, после этого он рассердился, а я хочу с ним дружить, я так делать не буду. Такого не будет. Птица делает другой вывод. Этот человек злой, он на меня, ко мне проявил агрессию, но свои поступки птица не анализирует, она не будет рефлексировать по этому поводу. Поэтому здесь используются инстинкты, состояние, настроение, вот все нюансы существования птицы, состояние оперения, линяет, как вы уже сказали. То есть это на самом деле очень сложный процесс взаимодействия. Но еще хочется сказать о том, что Россия, я с такой вот уже, с таким пафосом говорю это, 19 декабря внесла в реестр особо охраняемых видов деятельности соколиную охоту. Это спустя десятилетия после того, как ЮНЕСКО признала соколиную охоту особо охраняемым видом деятельности и наследием, культурным наследием человечества. Вот, и слава богу, вот теперь и мы это дело признали, потому что на самом деле именно Россия была законодателем, и культура сокольничьего дела, именно сокольничьего дела, в России была многие века передовая, не просто передовая, самая передовая. У нас лучшие птицы. Кречеты, наши знаменитые кречеты, наши заполярные соколы, других таких нет. В мире сокольники с ума сходят, и это является предметом престижа. Я не знаю, там деревни, верблюды, мерседесы, майбахи.
Кстати говоря, здесь у нас как раз сообщение в нашем телеграм-канале пришло, почему арабские шейхи так любят охотничьих птиц, на кого они там в пустыне охотятся.
Основная дичь арабских шейхов на Аравийском полуострове – это дрофа. А дрофа – это птичка немножко похожа на индюшку, но поменьше. И вот они выезжают на охоту, раньше на верблюдах, сейчас все больше на тойотах, и когда видят вот свой трофей, выпускают сокола, и сокол должен взять этот трофей. Вот в этом смысл, так сказать, и арабской охоты. Она не такая красивая, как русская соколиная охота. Русская соколиная охота – это воздушный бой. И в русской соколиной охоте никогда не ставилась сверхзадача добычи трофея. Это вообще не добычливая охота, это не для пропитания. Вот, а это именно больше общение с природой. И, конечно, шейхи очень ценят наших птиц, потому что наш кречет, во-первых, он крупный, во-вторых, он безумно красивый. У него оперение, его белое оперение, которое с черными вкрапинами, вот эти рябинки, это что-то неимоверно красивое.
Кстати говоря, по поводу истории охоты с ловчими птицами, я почему-то сейчас вспомнил «Князь Серебряный» Алексея Толстого, и там это очень хорошо описано.
Да, безусловно. Вот, и возвращаясь к нашим кречетам, у кречета есть такая особенность, что, будучи птицей хищной, и не просто хищной, а северной, когда она нашла трофей, то она будет биться за этот трофей, пока его не добудет, потому что в наших суровых условиях, если ты сейчас не добился трофея и не накормил своих птенцов и не поел сам, то второго раза может уже и не быть. Вот, то есть эта птица такая очень характерная, ярая, очень сильная.
А вообще, насколько сейчас вот эти традиции охоты с ловчими птицами у нас в стране остались? И где есть еще такие же очаги?
к сожалению великому, в нашей стране на вот весь наш массив, да, на вот всю нашу огромную территорию наберется не более 200 сокольников. А клубы, где человек может прийти и заниматься с птицей, честно говоря, я кроме нашего не знаю. Может быть, где-то есть, но я не знаю.
Ну вот именно для широкой аудитории вы имеете в виду?
Ну, где человек может прийти и заниматься.
То есть вот любое то, что называется с улицы.
Да. А сокольники – это достаточно элитарная публика. Это люди, которые посвящают огромное количество времени этому занятию. И тут есть разительное отличие с Западом и Востоком. Если на Западе и Востоке, то есть за рубежом, сокольники – это элитарное занятие обеспеченных, богатых, и там это занятие является элементом престижа, показательным, то у нас с вами в России сокольничьим делом занимаются очарованные странники.
Это любители.
Именно очарованные странники. Это не просто любитель, он посвящает жизнь. Он не богат, он, можно сказать, беден. У них бывает не все хорошо в семье. Он занимается птицей по 3-4 часа в день, каждый день.
В общем, по-русски говоря, вот есть такое понятие фанат.
Да.
А вот интересная штука. Я наблюдал беркучи, это специалисты, которые работают с ловчими птицами, охотники в Киргизии. Очень интересные, тоже увлеченные люди, но вот мне показалось, что они охотятся немножечко по-другому. Как, я не могу точно сейчас дать определение, потому что я не специалист в подобной охоте. Вы несколько раз упомянули, что у нас своя самобытная школа охоты с ловчими птицами. Вот чем отличается школа восточная? Хотя при этом охота с ловчими птицами изначально считается, что пришла как раз к нам с востока.
Из Индии.
И уже здесь она немножечко, то, что называется, приобрела другие оттенки, стала охота, то, что называется, на русский манер. Вот в чем отличие?
Есть два принципиально разных вида соколиной охоты. Есть соколиная охота в угон, так называемая. И есть соколиная охота со ставками высокого полета.
Это когда птицу
в угон это поднимают? Это крылатая ракета. То есть птица сидит на руке, в клубучке, охотник, как правило, на коне верхом, сам видит трофей, снимает клубучок и уже пускает птицу на трофей. Птица должна пойти, подлететь и взять его. Вот это в угон. То есть, когда идет горизонтальный, в угон гонится за ним. А высокого полета охота, вот что, вот наша русская соколиная охота, она заключается...
Это отсюда выражение, кстати говоря, птицы высокого полета.
Вот. Выпускают сокола. Сокол поднимается в точку. Причем, чем выше поднимается сокол, тем больше он ценится. Вот это вот верховая охота, когда он поднимается, он превращается, сокольник его уже не видит практически. Сокол-то сокольника видит, это понятно. А мы уже там что-то в небе, какая-то точка. Потом происходит ставка. Ставка – это определенным образом складываются крылья. И уже вниз, как баллистическая ракета.
Вот говорят, падает камнем.
Не камнем, а как ракета, быстрее, потому что скорость может превышать 300 км в час, когда птица вот таким образом пикирует вниз. И на такой бешеной скорости происходит воздушный бой. Это может быть не с одного раза, птица может промахнуться, потом она делает вираж, поднимается вверх, и тут завязывается уже настоящий воздушный бой. Кстати, вот наши цари, они предпочитали вот такие воздушные бои между хищниками. То есть, они брали коршаков. Коршаки – это коршуны и луни. Болотный лунь, луговой. Вот. И птицы тоже.
Такие птичьи бои.
Именно воздушный бой, да. И здесь не ставилась, опять же, задача убить. Нет. А красота. Вот именно красота. И не всегда коршун или лунь становился трофеем. Он мог и отбиться, и улететь, и это было нормально. И никто не обижался, и не предъявлял претензии соколу. Если это было красиво, если они бились на равных, и это было красиво, то это было достойно.
А как приучается ловчая птица к человеку? То есть это можно только с птенца, либо, допустимо, взять уже взрослую, то, что называется, оперившуюся особь, и ее приучить к руке, к хозяину, и так, чтобы они охотились вместе.
Это зависит от вида и от личности птицы. У птицы тоже есть личность. Есть приручаемые, есть совершенно неприручаемые. А можно брать взрослую птицу и заниматься со взрослой птицей, даже с дикой птицей. Но установление вот этого контакта, оно происходит за счет постоянного взаимодействия. Сокольник должен работать с птицей каждый день, минимум 2 часа. Работа не заключается, чтобы заставлять птицу что-то делать, а работа заключается в том, чтобы прийти, накормить со своей руки, чтобы никто больше, кроме него, не кормил эту птицу.
То есть это то, что называется установление контакта.
Абсолютно верно. Дальше с птицей надо гулять, то есть он приучает к перчатке. Как только птица поняла, что на перчатке никакой опасности нет, как только она стала есть на перчатке, сидя на перчатке, то это уже все, пошел процесс доверия. А если она вас заснет на перчатке, когда вы с ней гуляете, то это доверие абсолютное, то есть она уже расслабилась, она под вашей защитой. Вот, и вот такое взаимопонимание, даже не взаимопонимание, человек понимает вот все особенности сегодняшнего состояния и поведения птиц.
Знаете, дорогие друзья, вот сейчас, слушая Вадима Мишина, я как на машине времени перенесся в какое-то давнее-давнее прошлое и представил себе человека в расшитом кафтане, на руке у него сокол. И вот, наверное, все-таки по-другому человек будет общаться с природой, осознавать ее, совершенно по-другому к ней относиться, когда он завоевал доверие дикой птицы, когда он приручил ее. И, наверное, и человек сам по себе будет другой. Вадим, спасибо огромное. 13 августа, спасибо. Напоминаю, да, это юбилей московского орнитария. Приходите. Ну, а сейчас дальше новости. А программа «Зов предков» прощается с вами. Услышимся на следующей неделе. Удачи, пока.